На Карельском перешейке финские войска, выйдя к нашей старой государственной границе, пытались продвинуться дальше, но были там остановлены. Теперь они ждали благоприятного момента, чтобы ринуться на город с севера. Положение Ленинграда с 8 сентября стало крайне опасным. Сообщение с Большой землей могло осуществляться только через Ладожское озеро и по воздуху, под прикрытием нашей авиации. Начались бомбежки и варварские артиллерийские обстрелы города. Фашистские войска нажимали со всех сторон. Особенно крупная группировка танковых и моторизованных соединений противника концентрировалась на подступах к Урицку, Пулковским высотам и Слуцку. Все говорило о том, что враг готовится к решительному штурму. Обстановка становилась день ото дня напряженнее. От Москвы до Ладожского озера наш полет в Ленинград проходил при благоприятных погодных условиях. Дождь, низкая облачность. Словно истребителей противника такая погода не устраивала, и мы спокойно обходились без всякого прикрытия. Но на подходе к Ладожскому озеру погода улучшилась, и нам пришлось взять звено истребителей. Над озером шли бреющим полетом, преследуемые двумя мессершмиттами. Через некоторое время благополучно приземлились на городском комендантском аэродроме. Почему наше прикрытие не отогнало самолеты противника, разбираться было некогда. Торопились в Смольный, в штаб фронта. При въезде в Смольный нас остановила охрана и потребовала пропуск, которого ни у кого из нас, конечно, не оказалось. Я назвал себя, но это не помогло. Служба есть служба. «Придется подождать, товарищ генерал», — сказал часовой и вызвал караульного начальника. Ждать пришлось почти 15 минут, пока комендант штаба не дал личное разрешение на въезд в Смольный. У входа нас встретил один из порученцев командующего. «Где товарищ Ворошилов?» — спросил я. «Проводит заседание военного совета фронта, товарищ генерал армии. Кто присутствует?» «Некоторые командармы и начальники родов войск, командующие Балтийским флотом, а также директора важнейших государственных объектов». Мы поднялись на второй этаж в кабинет командующего. В большой комнате за покрытым красным сукном столом сидели человек 10. Поздоровавшись с Ворошиловым и Ждановым, попросил разрешения присутствовать на заседании. Через некоторое время вручил Ворошилову записку Сталина. «Должен сознаться, что делал я это не без внутреннего волнения». Маршал прочитал записку молча и, чуть кивнув головой, передал записку Жданову, продолжая проводить заседание. На военном совете фронта рассматривался вопрос о мерах, которые следовало провести в случае невозможности удержать город. Высказывались коротко и сухо. Эти меры предусматривали уничтожение важнейших военных и индустриальных объектов и так далее. Сейчас, более 30 лет спустя, эти планы кажутся невероятными, а тогда положение было критическим. Однако существовали еще некоторые неиспользованные возможности. В результате обсуждения было решено защищать Ленинград до последней капли крови. В этот момент, вероятно, каждый из присутствовавших как-то особо остро почувствовал всю тяжесть ответственности перед партией и народом за успешное выполнение задачи, возложенной на нас Политбюро ЦК ВКПБ и Государственным комитетом обороны. Познакомившись с командным составом, был обрадован, узнав, что многих командиров, партийных и политических работников войск фронта и Балтийского флота знал раньше по работе и представлял, кому и что следует поручить. Особенно ободряло то, что во главе Ленинградской партийной организации и членом военного совета фронта был секретарь Центрального комитета ВКПБ Андрей Александрович Жданов, прекрасный организатор, обаятельный и душевный человек, которого глубоко уважали ленинградцы, войска фронта и флота. К исходу 10 сентября, руководствуясь личной запиской Верховного и без объявления официального приказа, я вступил в командование Ленинградским фронтом. Примечание. Приказ Ставки о назначении меня командующим войсками Ленинградского фронта был подписан 11 сентября 1941 года, после того, как я доложил Сталину о своем прибытии в Ленинград. В пункте третьем этого приказа сказано следующее.